Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, Олег Обухов в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей.
И мы обязательно приветствуем всех наших слушателей. Ну, а ответы, комментарии или, как минимум, мнение будем спрашивать у гостя сегодняшнего подкаста. Слышали новости от радио «Спутник»? С нами на телефонной связи Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК. Александр Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Валерьевич, во-первых, спасибо вам огромное, что вышли к нам на связь, согласились прокомментировать некоторые из ключевых событий этого дня, но начать давайте все-таки начнем с события, которое вот растянуто на несколько дней, прям на парочку даже, наверное, недель. Дело в том, что к протестам, к акциям в Минске присоединились еще и студенты. По крайней мере, теперь, с 1 сентября, можно этот статус вот так вот называть, статус от молодых людей. Вот, Александр Валерьевич, вас кадры, хроника, видео, которые сейчас показывают, вот эти студенческие белорусские акции, вас убеждают или здесь как-то чтобы вот чего не переувеличить и посмотреть, насколько этот масштаб будет соответствовать тому размаху, который дан?
Я в первую очередь хочу узнать, как меня слышно.
Прекрасно вас слышно.
Хорошо, хорошо.
Отлично. Тогда я выскажу свою точку зрения. У нас есть 7 чудес света. Там сады Семирамиды, остальное. Среди них один столб, который сделан из чистого железа. Вот это чудо света. А остальные вещи имеют оттенки, добавки. Причем такие добавки, которые ставят под сомнение, собственно, само название явления. Вот студенческий бунт. Это что, обязательно студенты? Или там участие студентов в протестах? Когда выходили учителя, то одна из корреспонденток белорусского телевидения ходила и спрашивала: а вы учитель? Нет, я сочувствующий. А вы учитель? Нет, я сочувствующий. А вы учитель? Нет, я сочувствующий. И так далее. Поэтому молодежь, безусловно, это самая реактивная среда. Я не сказал реакционная, а реактивная, быстрая, реагирующая моментально на какие-то новости, вещи, несправедливости. Но так ли это, что там одни студенты? Вот.
Ну, фотографии, и видео среда, вы же видели. Вот это вот. В едином порыве молодежь такая студенческая, в этих флагах, обязательно в сцепке, это сейчас модно.
Ну, безусловно, да, у меня, ну, две дочери, в смысле, у меня три дочери, одна еще в школе, а одна закончила государственный университет наш, а вторая учится в РУДН. Естественно, среда, которая многое впитывает, в том числе и то, что вот сейчас на волне. Ну а что студенты? Это показатель, насколько работали с молодежью власти, насколько власть белорусская и, ну, так сказать, союзный с Россией информационный, вот такой воздух, информационная атмосфера, насколько она близка была к студенчеству. Ну, значит, кто-то другой больше влияет на позиции вот, студентов, которые выходят и протестуют, которые выходят, возмущаются, поддерживают основных протестантов, суть претензий которых, ну, под вопросом. И из-за того, в первую очередь, кто ими управляет и кто дает направление. Понимаете? Вот 8 лет назад мой друг, который имел отношение к российско-белорусскому телевизионной компании, российско-белорусской, он выступил с показавшейся многим громкой сентенцией, суть которой в том, что мы скоро получим бунт, потому что растет протестная среда вот молодежной публики белорусской, понимаете? Никто не услышал, его чуть не уволили с работы, его сделали там, чуть ли изгоем не сделали, хорошо шеф вступился его, вот. Но возьмите другое, возьмите Крым. Как молодежь Крыма отнеслась к российской, деятельности вот, в 2014 году? Вот. Совершенная поддержка, полная, безоговорочная, активная. Понимаете? Но Александр с теми Ильич. Людьми тоже работали.
Вот вы сказали чуть выше, что у вас дочки есть, три дочки есть. Интересно, а вы с ними разговаривали на тему того, вот как себя ведут белорусская молодежь, белорусские студенты? Они что-то по этому поводу высказывали, свою точку зрения какую-то?
Вообще дети это мои, помимо ближайшего родства, сын и трое дочерей, это мои самые близкие друзья. Не потому что у меня друзей нет, у меня друзей целая масса, но вот супруга и дети это те люди, с которыми я делюсь прежде всего, всеми своими мыслями. У меня нет таких высоких, скабрёзных каких-то тем, которые... нужно обсуждать в семье. Ну, нет, она, их не существует. Но политика в том числе. Дочь работает, старшая дочь – это дочь военнослужащего, супруга военнослужащего. И та среда, она более погружена, так сказать, в тему военных. А вот студентка дочь и дочь, которая заканчивает школу, да, и недавно мы обсуждали, какой же... Собственно, строй неформально, а реально существует в Белоруссии. Я говорю, республиканский, там они говорят, нет, а вот, допустим, полная власть одного человека. Я говорю, подождите, но насколько вы это понимаете? Лукашенко влияет на все позиции, которые там находятся в повестке дня даже и сегодня, и вообще, там, начиная от экономики, энергоносителей и заканчивая, сейчас выборами и всем остальным. Вот. Но старшая дочь говорит, это, в общем-то, деспотизм какой-то. А младшая говорит, слушайте, хорошо, деспотизм, но разве... начали сравнивать с Россией. Там тоже у нас Владимир Путин долгое время правит, находится во главе нашего государства. Но младшая дочь говорит, слушайте, а вот партия Шнурова, допустим, которая образовалась и которую он возглавил, вот могла ли она появиться в Белоруссии или нет? Мы, в общем-то, посчитали, что нет. Такого не может быть. В России это вполне нормальный вопрос.
Александр Валерьевич, раз уж к российским реалиям переходите, давайте немножечко о том, кто и как тем или иным способом призывает, пытается влиять на массы. Дело в том, что за ТикТок, за ролик в этом самом китайском приложении, опубликованный с текстом, который призывал в поддержку Хабаровска, точнее, собраться небольшим митингом, в поддержку ситуации в Хабаровске, жительница Екатеринбурга, которая его выпустила, была признана виновной в организации митинга. Вот такая формулировка. Более того, там есть еще текст такой, призыв против действующей власти, имеется в виду текст в формулировке обвинений. Но насколько формально можно подходить к этим самым призывам, чтобы не оставаться в стороне? Формализм. Насколько здесь важно соблюдать, что если в тексте что-то недоговоренное, за это вроде как и привлекать можно или нельзя? Это очень тонкий момент, который хочется понимать, потому что соцсети есть у всех, пишут разное и разные. И как тут оказаться так, чтобы, с одной стороны, и свободу слова действительно соблюсти, и, с другой стороны, не оказаться причастным к каким-то призывам к свержению конституционного строя?
Вы понимаете, мы всегда в обсуждении юриспруденции движемся от частности к частности. И никогда почти глобальный уровень или в повестку дня самую высокую инстанцию не включаем. А моя точка зрения, если мы хотим каких-то позитивных реформ в нашей стране, вы сейчас поймете, о чем я говорю и почему я от общего к частному предлагаю спуститься. Если мы хотим глобальных перемен, нам нужно только одного, чтобы суд был настолько непреклонен в своих действиях, независим и настолько четко следовал букве закона, чтобы если такое произойдет, это моментально, позитивно отразится во всех наших сферах. Во всех наших сферах. И посмотрите, мы говорим, можно, это нельзя, нормативный акт мы можем так рассматривать, так. Все должен решать суд. Без каких-либо эмоций, только с точки зрения, опираясь на букву закона. Это вопрос нормативный прежде всего, даже не моральный, потому что мы к нам, к репортерам, часто обращаются, а как вы думаете, это, помогите, то есть ищут опоры в каких-то моральных субстанциях, в которых мы, собственно, и движемся, находимся, живем, профессионально действуем, а тут буква закона, она должна быть не какой-то пластмассовая, а прямо из жестокого титана, железа.
Александр Валерьевич, а вот очень любопытное развитие. Вот вы говорите от частного к частному. Это в самом начале сказали, это действительно очень такой значимый момент. А вот такая ситуация станет прецедентом? Потому что и роликов похожего содержания много, и фото похожего содержания, и текстов, опять же, похожего содержания. Гипотетически не приведет это к очень серьезной угрозе того, что за практически любое слово, за любое выражение, за любой, я не знаю как, за высказывание многого можно будет вот так или иначе быть привлеченным к ответственности.
Возможно, это будет как бы, неосторожность некая, в принципе, да, мало ли.
И это мы сейчас даже про репосты не говорим.
Да.
Ребят, мне кажется, дорогие мои братья и коллеги, мне кажется, за базар надо отвечать. И я сейчас дворовую формулировку предъявил, но вообще-то за каждое действие, а слово, оно равняется действию, на мой взгляд, понимаете? Угу. За все это надо отвечать, нести ответственность. Но для того, чтобы нести ответственность в этой сфере, нужно все формулировки принять, определить, оценить, оформить их, понимаете? Почему мы смеемся над американцами? Ха-ха-ха, в одном штате запрещено возить курицу в бардачке автомобиля там, или перчатки в бардачке мотоцикла держать, да?
Или взрывать атомную бомбу в пределах города. Есть такие, да, законы.
Коту нельзя что-то. Но мы, просеивая что-то рациональное, мы вычленяем только смешное там, что осталось. Но ведь я вам хочу сказать так. Вот я изучал систему призыва в армию США. Рекрутирование. Там нет призыва, там нет срочников. Там рекруты, то есть добровольцы. Вот. И, короче говоря, на каждого опрашивают дня три. Каждую там девочку или юношу, которые пришли на службу, 17 лет у них, составляют, просто какие-то шеститомники Фенимора Купера, понимаете, толстые, или Майнрида. Вот. И я еще говорю, что это у вас такое, что за бюрократия? Он говорит, да, у нас бюрократия. Но когда что-то случается, мы не ищем в воздухе ответ. Он уже есть внутри этих бумаг. Понимаете? Угу. То есть надо иметь развитую систему законодательную, нормативную, чтобы мы не путались. Вот как с Иваном Сафроновым. А предатель или не предатель? А отпустите, не отпустите. А все остальное, не остальное. Все должно быть определено законом.
Александр Ильич, давайте вот об этом как раз в моменте чуть-чуть поподробнее побеседуем. Единственное, я вас прерву на секундочку, напомню нашим слушателям, что вся информация о происходящих в мире событиях, о происходящих в России событиях своевременно актуально обновляется у нас на сайте radiosputnik.ru. Подписаться можно также на нас в соцсетях, в телеграм-канале и быть в курсе всего происходящего.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы продолжим. Гость подкаста «Слышали новость» от «Радио Спутник» сегодня специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. Александр Валерьевич, вы к очень любопытному моменту подошли относительно того, как вот при рекрутировании идет работа, именно работа, наверное, даже с молодежью. Вот в России в Министерстве внутренних дел будет создана группа для борьбы, вот знаете с чем? С манипулированием сознанием. Я вот почитал чуть-чуть поподробнее, вот совсем в детали не стал вдаваться, но увидел вот первое, что бросается в глаза, закрывание сообществ в соцсетях, блокировка IP-адресов. На ваш взгляд, сегодня, все-таки 2020 год уже, таких средств борьбы достаточно консервативных и не всегда работающих. Увы, этого хватит вот для формального хотя бы подхода, опять же?
Вообще, я вам скажу так. Если мы говорим о манипулировании сознания и вообще о манипулировании человека, то мы же вначале затронули мою младшую дочь. Ей 15 лет, 16 там будет. И она рассуждает сейчас на тему приобретения профессии психолингвиста. Или сейчас даже киберпсихологи есть, и лингвистические психологи. И я вам хочу сказать так. Большинство случаев, когда боевики на Кавказе призывали к своим рядам и уговаривали людей принять участие в войне против режима, против несправедливости, стать смертником, то использовали, использовали опыт наш психолингвистический, который был, собственно, разработан в НИИ психолингвистики на Люсиновской улице в Москве. Старые советские способы. То есть мы смеемся, мы смотрим какие-то фильмы, когда человеку говорят «раз», и он прыгает из окна. Ну, конечно, я не об этом. Я, собственно, из реального сектора, это дядя. То есть я живу-то, исходя из той реальности, которая вокруг меня существует. Но возьмите рассказ Лёши Сабирзанова, покойного уже, к сожалению, моряка, представителя пресс-службы Черноморского флота, который случайно попал в банду, в чеченскую, во вторую компанию, которая уже реформировалась и превращалась в отряд союзный федеральным силам. И тогда к, значит, командиру этого отряда, уже так назовем, попал пленный. И Леша Сабирзанов, Старец Небесный, он капитан второго ранга, оказавшийся в горах Чечни, он говорит, а можешь с ним побеседовать? И тогда Сулим Ямадаев, вот командир, он говорит, слушай, нет, не надо тебе. Он говорит, ну, пожалуйста. Он говорит, тогда так, ты сейчас зайдешь, начнешь беседовать, с тобой будет мой охранник. И через 5 минут Леша говорит, я поехал, я поплыл просто. Я просто был в состоянии гроги, кто боксом занимался, знает. Левую в туловище, правую в голову там, да? И все. И охранник говорит, так, выйди. И его вывели. То есть у нас, это я сейчас специально сделал... Александр Ильич,
давайте вот конкретному такому методу, который МВД предлагает, он сработает? Вы действительно рассказываете очень такой момент, который все-таки на личностном уровне работает. Это реальная история. А здесь мы больше сталкиваемся, все-таки, увы, и остается ощущение, что какой-то формализованный подход. Вот такие способы создать рабочую группу, проработать закрытие сообщества, вот это вот будет работать в реальной жизни?
Да, форму я не знаю, потому что детали и алгоритма, я не знаком просто с этим. Но то, что нужно обратиться к этому, обязательно. И обратиться так, чтобы каждый ребенок в школе знал, что за методы принимаются к нему. Допустим, в воспитании или там в принуждении или к чему-то еще. Даже ребенок, а взрослый человек, читая какие-то сообщения или посты в сетях, он должен понимать, что вот это и есть влияние. То есть это должна быть разумная система преследования за вот такие преступления.
Александр Ильич, а вот чуть-чуть, если расширить, даже, может быть, на более общий уровень выйти. Благо, сегодня было очень любопытное мероприятие, оно визуально смотрелось очень здорово. Это участие Владимира Путина во всероссийском открытом уроке. Смотрелось... Алло. Да-да-да, Александр Ильич, вы с нами?
Алло.
Александр Ильич, мы все еще на связи.
Ребят, не слышу вас.
Да, сейчас будем обязательно связь налаживать. Дело в том, что хочется еще как раз этот момент прояснить относительно того, что в ходе этого самого всероссийского открытого урока был высказан такой тезис от Владимира Путина, согласно которому те люди, которые поддерживают или выступают за переписывание истории, фактически это те же самые коллаборационисты, которые в ходе Великой Отечественной войны принимали участие в боевых действиях на стороне фашистской Германии. И вот тут действительно хотелось бы понимать, насколько социальные сети, насколько то же самое кино, насколько журналы, песни и прочие вот те элементы, которые значимы для молодежи сегодня, имеют значение. Потому что где-то, может быть, одним словом, где-то фразой, где-то предложением, где-то режиссер, исходя из своего желания как-то представить все немножечко лучше или, допустим, сделать, свой взгляд. Где-то это на спорт, где-то на космонавтику, где-то на еще что-то, но, тем не менее, история выглядит немножечко иначе. И вот этот момент, насколько он важен знать. Потому что дети-то воспринимают очень много, очень часто историю через книги, художественные книги, через кинофильмы, и воспринимают все именно в этом смысле. Александр Валерьевич, вы с нами?
Теперь да.
Александр Валерьевич, вот как раз такой момент. Чуть-чуть расширить, чуть-чуть более общо подойти к тому, в том числе, о чем вы говорили. Вот относительно выступления Владимира Путина на Всероссийском открытом уроке, когда те люди, которые поддерживают переписывание истории, фактически должны быть приравнены к коллаборационистам. Вот ваше мнение относительно тех, кто ведет популярные паблики в социальных сетях, тех, кто, в конце концов, снимает песни, записывает песни, снимает фильмы, где так или иначе история может немножечко, ну где-то уж, простите, прогнуться. Почему? Ну, я артист, я так вижу. Вот с этим как быть? Потому что для детей же это очень важно. Те самые соцсети, та самая популярная культура.
Конечно, конечно. Но если вы проследите, вот те высказывания, которые Владимир Владимирович делал, и чуть раньше, он говорил, а как отделить плохое от хорошего? А как сделать выбор между преступлением и взглядом художника? Вот говорил Владимир Владимирович такие слова. И правда, он тогда, в общем-то, с либеральной точки зрения подошел к этому вопросу. Но, видимо, сейчас уже наш лидер указывает совершенно открыто, понятно законодателям, тем людям, которые, в том числе мы с вами сейчас обсуждаем этот вопрос, то есть он пододвигает общество к принятию решения в этой области. В первую очередь, это тех людей, которые историки, психологи, юристы, которые занимаются этим вопросом, обсуждают на телевидении, на радио, он двигает общество к окончательному принятию решения. Но, опять же, обсуждая этот путь, мы должны знать, что все должно быть совершенно четко определено, что можно, что нельзя. То, что нельзя, за это жестоко наказать, то, что можно, руки прочь. Вот
а как все. Быть с тем, Александр Ильич?
Да, Александр Валерьевич, ведь получается, что тогда мы можем возвратиться к советским временам, когда была жесткая цензура, и где, в принципе, было четко прописано, четко даны указания, что можно, что нельзя.
В том числе для профессоров высших учебных заведений
была
достаточно
слоев,
громкая история.
Для всех
недавно.
Слоев, да.
Ребята, я родился в 1966 году. Я член Коммунистической партии Советского Союза был. Я заканчивал политическое училище. Я служил в Советской армии долгое время. Я жил в начале 90-х на улице, я имею в виду, не ночевал на лавочке, а жил среди людей и продолжаю жить в нашем военном гарнизоне. Я вас уверяю, некоторые позиции по цензуре, то, что касается прессы или военных тем в прессе, да рядом с советскими временами не лежали просто. В советские времена просто это сказка по сравнению с тем, что сейчас происходит. Я могу, я думаю, что вы не станете это обсуждать сейчас со мной, но если вы зададите вопрос, я вам прямо отвечу и приведу примеры. Вот. Поэтому... Откуда вы знаете, как было в советское время? В советское время Лиознова создала свой фильм «17 мгновений весны» с добрым Мюллером. Вот. В советское время мы барона Мюнхгаузена видели, насколько глубокая и, актуальная до сих пор философия заложена в эти фильмы. Понимаете, маленькая вера и все остальное. Да ну что вы, ребят? Вот, все относительно.
Александр Ильич, у нас, увы, времени не так много. Это единственное, что ограничивает нас в беседе с вами, потому что очень вас интересно слушать, чисто с житейской точки зрения. Но, тем не менее, есть еще один момент, который просто необходимо осветить. Благо, вот тот самый, гражданин России, который отправил фото генерального Власова на электронную акцию «Бессмертный полк», получил свой приговор 200 часов обязательных работ. Александр Ильич, на ваш взгляд, это достаточное наказание? Вот без перехлеста, может быть, с недостатком, дохлёстом. Для остальных примером это окажется?
Нет. Я считаю, этого человека нельзя спутать ни в моральной области оценки проступка, и ни в юридической, вот даже скорее самое мощное осуждение и его явная неправота – это в моральной области. Нормативно я не знаю, но мне кажется, человек пяток лет должен кувалдой помахать за это свинство. Вот. Но опять же, я не знаю. В первую очередь здесь должна быть не моральная оценка моя, Сашки Сладкова, а оценка нормативная. Если она есть, то мне кажется, с такими работами 200 часов мы далеко не уедем, наказывая этих людей, а нашу историю охранять надо. Такие атаки идут, что мы скоро это почувствуем, результаты.
А вот полминутки у нас остается. В этом смысле тем самым детям, подросткам, у которых социальные сети во многом голову забивают очень сильно, и которые эту грань-то не видят, здесь нужно сразу прям вот по рукам жестко бить или где-то все-таки с пониманием, в том числе вот с таким. 200 часов обязательных работ, это все-таки достаточно лояльное наказание подойти. Как вы считаете?
Ну, я считаю, что вся система воспитания детей у нас выстроена. Необходимо только адаптировать часть поведения. Ну, у нас же дети не ходят по-большому во время кино, правильно? Они знают, что это нельзя. У нас же дети не разжигают костры где-то в школьных столовых. Они знают, что это нельзя. Есть возможность приучить детей к пониманию, что и это нельзя, и это нельзя.
Все. Александр Ильич, время, увы, поджимает. Вам спасибо огромное. Специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в подкасте «Слышали новость» делится своими мыслями относительно ключевых событий этого дня.